Хотел сразу бы поздравить сегодняшних именинниц. У нас их много, слава Богу. Вот этот мученицы Татьяны сегодня память. Ну а что об этой мученице? Известно, слава Богу, потому что пострадала она в Риме. В Риме пострадала. А Рим, мы знаем, была империя такая канцелярская. И под этого там записано имя мученицы Татьяны. Но надо сказать, что с ней пострадало много людей. А и о них как-то вот все вспоминаю вместе, всех вместе, вместе с мученицей Татьяной. Ну что предлагает нам будущая неделя? Будущая неделя. Вот. Ну, на это воскресенье отдание праздника Богоявления, то есть крещение Господне, и память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Ну, это святая, одна из наиболее почитаемых святых, особенно в нашем Отечестве, не говоря уже о Грузии, то есть та, которая принесла из Каппадокии веру, значит, в Грузию, в Иверию, потому что жребий достался Матери Божией проповедовать в этой стране, когда апостолы бросали жребий о месте их проповеди. Но мы знаем, Матерь Божия там не отправилась, то не получилось у нее. И поэтому впоследствии явилась Нине равноапостольной, вручила ей, мы знаем, крест из виноградной лозы по преданию церкви. Она отправилась и просветила это место, то есть очень близкое к нам. Вот. Женщина, слабая, будем говорить, женщина, с точки зрения физической, но очень сильная духом, святая, вот, которая положила основание для, вот, для этого просвещения этого края всего. Вот. Ну, далее у нас, значит, память Павла Фивийского, мы уже когда-то говорили об этом святом. Он считается основателем как бы пустынножительства. Хотя приписывается это преподобному Антонию Великому, но мы знаем, что Антоний Великий в свою бытность встретил Павла Фивейского, который уже до него много лет находился в пустыне. Много лет находился в пустыне. Ну вот память Павла Фивейского это в понедельник, а в среду память его самолитвенника, так скажем, преподобного Антония Великого. Преподобного Антония Великого. Основателя вместе с Павлом Фивейским монашеского пустынножительства. Пустынножительство. Ну, когда мы говорили о монашеских уставах, мы маленько знакомились с этим, что этот образ молитвы, который называли скит, он уже в IV веке после прекращения гонений стал появляться, потому что один из таких писателей, француз, правда, историк церкви, он говорит о том, что когда появились монашества, когда прошло время мучеников крови, тогда пришли мученики духа. То есть желание подвига христианского подвинуло многих людей к тому, чтобы они оставили свое место жительства, ушли в монастыри. Надо сказать, что образ жизни Антония Великого, ну, можно об этом рассказать, и Павла Фивейского, это образ жизни в пустыне. Пустыня – это место безлюдное, место особой скорби по преданию церкви, или как по пониманию святых отцов, место пребывания дьявола, почему-то дьявольской силы. То есть, и поэтому в пустыню уходили не для того, чтобы убежать от людей, потому что место, с одной стороны, пустынное, свободное от людей, а с других стороны, это место, где наиболее сильное такое воздействие начинается бесовской силы. Почему? Потому что, когда человек находится в мире, в миру, вернее, когда он развлекается различного рода действиями в этом мире, ну, соприкосновением с другими людьми, трудом каким-то своим, заботой, попечением, то помысл у него как бы, ну, не так сильно его осаждает, потому что человек занят непрестанно, вот ум его занят какой-то непосредственной деятельностью. Когда человек оказывается в пустыне, тогда помыслы нападают на него с особой силой. С особой силой нападают. Вот эту борьбу с помыслами приходилось вот этим святым выдерживать. Вот, очень сильную борьбу с помыслами. Но надо сказать, знаете, что когда мы идеализируем несколько пустынную жизнь или монашескую жизнь, когда кажется человеку, что это жизнь, погруженная в самом себе, вот, то оказывается, что это не так. Конечно, это сосредоточенность, это самоуглубленная работа, но очень часто монах и до трех уходит от мира, чтобы молиться за мир. Молиться за мир. То есть это не столько самоугодливое какое-то бегство из этого мира, как нечто грязного, потому что мир во зле лежит однозначно, это Господь сказал. Но это не уход для того, чтобы очистить самого себя, приготовиться, значит, к встрече с Богом, значит, на суде Божьем, но в то же время для того, чтобы, очистив себя, любовь, которую стяжали вот эти преподобные отцы, изливать на мир посредством молитвы своей, посредством молитвы. И поэтому, когда значение пустынников, о значении молитвенников говорится, то говорят, что если бы мира не было молитвы, то мир бы давно рухнул, потому что он держится молитвой и стоит на молитве. Когда уйдут эти молитвенники, тогда и мир не будет иметь никакого основания, потому что мир чем держится? Мир держится связью с Богом. То есть религиозной связью с Богом. Кто эту связь поддерживает? Молитвенники, люди молящиеся, знаете, вот молитвенники. И поэтому на них именно мир стоит. Кажется, такой парадокс христианства, понимаете, бежит человек от мира, уходит в пустыню, в то же время он на своих плечах, как бы вот с помощью Божьей, конечно, держит мир, понимаете, да. Конечно, искушения в пустыне встречались очень страшные, в том числе у преподобного Антония, память его, которую мы будем вспоминать, и у Павла Фийского. Кто из пустынников жил без печали? Таких не было. Таких не было. Потому что когда человек побеждал вот эту бурю помыслов внутри себя, внутри сердца своего, тогда на него ополчалась и видимая брань бесовская, и видимая брань человеческая. Поэтому что их надо было изгнать, расстроить их жизнь духовную, надо было их заставить отвлечься, испугаться, сойти как бы с этого креста. И поэтому можно представить себе эти борения, которые подробно описываются, кстати сказать, в житии Антония Великого. Много различных искушений дьявольских предлагалось ему, но он с помощью Божией это победил. Победил эти искушения дьявольские, вот, питаясь скудно, проводя жизнь в слезах, будем говорить, в трудах. Вот, становился он примером для других людей. Кажется, что могло привлечь к этому человеку, ну, с виду, может быть, совершенно такого, ну, непривлекательному, потому что надо сказать, что одежда самая простая, тем более необходимости ее менять часто не было. Вот. А то, что вот дух привлекает даже жизнь человека по другим законам, не по законам этого мира, то есть. Другие ориентиры совсем человеческой жизни даются святыми преподобными отцами, потому что жизнь их проходит уже не в самоугодии, не проходит в каком-то поиске славы человеческой, а проходит, значит, в том, чтобы вот исполнять единственную волю Божью в этом мире, не свою собственную волю Божью. Поэтому эта жизнь очень привлекательна была, и поэтому к святым отцам этим обычно стекались люди. То есть вот сегодня мы почитали память Феодосия, который назван Великий. Это вообще период времени, вот календарный, будем говорить, когда мы будем многих великих вспоминать. Феодосий Великий, основатель, значит, общежительного монастыря, хотя это и Пахомия тоже приписывается великому, потому что, значит, человек, который создал монастырь особого жизни, по уставу Василия Великого, но особый монастырь, Антоний Великий. Но что можно сказать о Феодосии, если это интересно? Знаете, вот то же самое служение миру, уже тоже не посредством только молитвы, потому что монашество преподобного Феодосия Великого занималась чем? Занималась странноприимчеством, занималась тем, что кормила голодных, занималась тем, что, значит, больница там была богодельная. То есть с самого начала, это 4-5 век, с самого начала монашество выходит на служение миру, то есть вот таким образом. И надо сказать, что вот братья, собравшиеся преподобную Феодосию Великую, она была неоднократно посрамлена, потому что, когда они затворяли как бы сердце свое от нуждающихся, по разным причинам, ну вот голод, значит, в Палестине начался, и множество голодных пришли к стенам монастыря, потому что знали, что Феодосий питал всех. И братья, обращаясь к своему игумену, говорили, что мы неужели мы откроем двери, как мы накормим так огромное количество такой народа. Вот. Ну, думали о себе, конечно, в этом случае. Вот. Преподобный открыл двери монастыря, пустил всех в монастырь, и братья, открыв кузов, увидели, что там столько хлеба, что хватит на всех. То есть Господь посрамил их, показал, что не оскудеет рука дающая, как говорится, вот. В Священном Писании. Ну, даже много чудес, связанных с жизнью преподобного Антония. Но надо сказать, что это был человек, который совершал чудеса, ну, просто, как говорится, в рабочем порядке, так можно выразиться, да? То есть, что требовалось, что Господь давал ему совершать, то он и совершал, вот, милостью Божией. Ну, то есть, я бы не хотел на этом долго останавливаться, но говорю, что в преподобных отцах, основателей монастырей, великих отцах, вот то правило, которое Господь дал своей церкви, что вы будьте как светильники на подсвечнике, вот это полностью у них исправлялось, потому что люди видели этот свет, шли к этому свету, этим светом согревались, этим светом освещались, этот свет этот был Духа Святаго, который в этих отцах жил. В этих отцах жил. И мы знаем, что если в этом мире человек ничем не может насытиться, потому что он совершенно не насытен, если он решается божественно, поэтому у него все время будет несытость, будет все время стремление к чему-то. Если он материальный, он не найдет в нем никакого успокоения. Душа его не найдет тоже успокоения. Только духовное, живя, он может найти себе полное удовлетворение в этой жизни. И поэтому, когда человек вот сталкивался с таким духовным человеком, и дух его начинал, значит, чувствовать, и дух того человека, значит, питаться рядом с этим человеком великими вот благодеяниями, поэтому получается и что человек-то жил и чувствовал покой мир души своей, невзирая ни на какие тяготы жизни. И поэтому их мы вспоминаем на этой неделе преподобного Антония Великого, также вот преподобных отцов, будем говорить, преподобного Сергия Радонежского, это в четверг память, значит, Кирилла и Марии, схимонаха Кирилла, схимонахини Марии, святителя Афанасия, Кирилла, архиепископа Александрийских. То есть люди, которые боролись с ересью, один с ересью Несторием, боролся другой, значит, тоже с монофизитской ересью. То есть святители наши, вот их память, будем говорить, совершается в четверг. Ну и далее тоже Макарий Великий, тоже это великие подвижники, такие пустынники, пустынножители, и Ефимий Великий. То есть вот это, будем говорить, неделя, великая неделя, начинает Павла Ивейского, как основателя пустынножительства, потом, значит, продолжается она в Антонии Великом, Ефиме Великом, то есть люди, которые положили основания для монашествующих. Так, ну, сейчас бы, а следующее воскресенье у нас память Максима Грека, память преподобного Максима Грека. Вот, ну, на нем я, наверное, не будут останавливаться или остановиться. Ну, то есть это человек, который был призван на Русь для того, чтобы заниматься переводами книг, столкнулся здесь с большим сопротивлением, потому что он осудил, мы говорили уже когда-то, это касаясь нашего отношения церкви и государства, осудил брак Василия III, потому что он, будучи имея неплодную жену, развелся с ней, Соломеей Соборовой, ее постригли насильно, значит, в монашество. Ну, она там подвязалась, потому что люди раньше, знаете, это воспринимали как Божье установление. То есть вот ее так преподобно мученицей Софии еще при жизни считали. И вот Максим Грек выразил свое вместе с иноком князем Васианом, что это неправильно, понимаете, вот неправильно, потому что это же воля Божия, есть дети, нет детей. И осудил его брак с Еленой Глинской, и поэтому вот подвергся многим гонениям. Вот. Но еще один из моментов, которые послужили к тому, что преподобный Максим Грек был преследован, что уже русское государство начало расти, начало расширяться, уже считало себя преемницей Византии, и получилось такое, когда мы говорили о законничестве, самодовольстве некоторое такое, вот что мы как бы особенные какие-то. А преподобный Максим Грек проповедовал вселенскость православия, то есть он показывал, что не можно на таком камне строить веру, то есть нельзя на национальном признаке строить веру, нельзя на национальном признаке строить церковь, потому что это открыто для всех. И поэтому вот это слова, конечно, обличительные слова в сторону царя и мнений, которые стали тогда рождаться уже в это время в российском государстве, они, конечно, резали, как говорится, ухо, и поэтому пытались удалить. Вот. И в Троицкой Сергиево Лавре он закончил свои дни. Там покоится в числе преподобных Сергия Радонежских, он почитается, преподобный Максим Грек. Но что связано еще с преподобным Максимом Греком, то есть он как-то обличал царей все время, понимаете, вот, если об этом говорить. Иоанн Грозный, когда приехал со своей первой женой Анастасией в Троицкое Сергиево Лавру, пешком пришел, понимаете, то Максим Грек как-то, с нашей точки зрения, несколько отнесся к этому сурово. Он сказал, значит, Иоанну Грозному, что тебе надлежит благоденствовать церкви, находясь на престоле царском. То есть, а вот эти подвиги, как кажущееся внешнее смирение, понимаете, вот, они ничего тебе не дадут, если ты более широко не будешь смотреть на то, что происходит в твоем государстве. Вот ты знаешь, вот говорит ему, что вот правление то это кого, что и Казань захвачена, вроде восточная война с успехом завершена, и западная война там. Вот, то есть границы государства расширяются, но тут же остаются вдовы убитых солдат, остаются дети убитых солдат. Если ты о них не позаботишься, то все твои, значит, вот государственные дела не будут иметь никакого значения. И предрек ему, что если он так будет поступать, то и сына своего потеряет. Понимаете, был у него сын к тому времени, Дмитрий Иоанна Грозного. Ну, в полном такое все-таки негодование, непонимание. И царь Иоанн Грозный удаляется из монастыря и еще не доезжает до Москвы, у него умирает вот сын его малолетний, с которым он, в принципе, приехал вот в паломничество. То есть вот преподобный Максим Грек, как человек, который все-таки не боялся говорить, значит, царям волю Божью и имел дар пророчества. И мы знаем, что вот канон Святому Духу, который читается в церкви в день Святого Духа, был написан на стенах углем. Преподобным Максимом Греком был написан углем от печки, значит, или вот там не печка даже была, а там, знаете, такие поставцы, как они назывались, я не знаю, ну, ставилось корыце такое было, и сразу на него, ну, случайно, чтобы горело, и потом угли падали туда. И вот этим углем преподобный Максим Грек написал на стенах место своего заключения, камеры бы мы сейчас, как сказали, вот этот канон Святому Духу, который сейчас входит в церковное богослужение в день памяти в деревне Святого Духа, это после Троицы сразу. То есть каждый день, понимаете, вот на неделе дает много очень нам для нашего осознания места человека в церкви, его значения. Вот видите, как вот преподобных нам показывается, значит, в пустыне служение миру. Если преподобный монах находится в миру, он, во-первых, человек книжный был, вот преподобный Максим Грек, то есть человек ученый, ученость монашеская, понимаете, здесь в мире действует. И слово, когда человек уже руководствуется не... Вот как царь, допустим, он руководствует чем? Ну, кругом, знаете, можно представить жить царскую, там достаточно, он же хозяин всей страны. Вот. Потом масса около двора льстецов разного рода, которые все время пытаются льстить, там использовать себе выгоды всякого положения. Вот. И вдруг находится голос, который этим всем не затронут нисколько. То есть голос совести, голос Божий, который должен слышать каждый правитель. Понимаете? Вот. И вот таким голосом были и блаженные наши родию Христа ради, и преподобные, которые обличали нечестие царей. Обличали нечестие царей. Так, вопросы сейчас прочитаю, хорошо? А потом поговорим, если у вас какие-то вопросы еще будут. Ну, можно ли кого-то благословлять, если заведомо знаешь, что дети, допустим, идут на дело плохое? Ну, как можно их благословлять на плохое, если заведомо знаешь? Нет. Даже вот старец Иоанн Крестьянкин, он писал о том, что если у тебя взаймы просят, и ты знаешь, что на водку берут, то ты не давай ни в коем случае. Понятно, то есть, а что же говорить о благословении? На что благословляют? А даже, знаете, иногда такие, как бы, ну, не провокационные, может, по-доброму, так, конечно, люди, когда после ЗАГСа, они так вот по цепочке идут по улице Успенской, они так вот вначале туда заходят, регистрируются, потом идут к Огню Вечному, там Огни Вечный, потом, значит, идут в церковь, и, ну, они не венчанный брак у них, и они говорят, батюшка, там благословите, я говорю, ну, как я могу, на что вас благословить, церковное благословение, это благочестивое благословение на сожительство, то есть брака венчанного, понимаете? Поэтому, конечно, благословить человека, когда знаешь заведомо, что он идет на какое-то скверное дело, вот, то как его можно благословить? Благословить, а делать злое, понимаете? Вот, ну что же такое? Такого не бывает. Так, вопросы, пожалуйста, у кого-то, может, назрели, а то я давно уже не проверял вас по вопросам. Будем говорить, вопросы. У кого есть какие-то? Да.
Вот сейчас крестятся здесь чисто святых каких-то, а вот первые два христианства, их мало было.
Потом, известно, собственным именем крестили. Собственным именем, да. А потом они прославляли, значит, эти имена, и вот мы уже в честь них потом крестились, уже более скромно так. То есть собственным именем их крестили. Ну, когда имя было, конечно, ну, такое, может быть, в переводе неблагозвучно, или, может быть, там какой-то, ну, смысл закладывался порой язычниками такой, ну, или боги какие-то прославлялись, и что-то иногда христиане меняли имя. Вот. И о некоторым сам Господь менял. Вот мы же знаем, что Пантелеон же был, да, Пантелеон, то есть подобный льву, а потом Господь, значит, его сам назвал Пантелеимон, то есть всемилостивый, значит, что. Вот. Поэтому так вот изменение одной, может быть, нескольких букв, оно служило уже изменению смысла имени языческого. Так, пожалуйста, вопросы, если есть еще.
Можно пояснить, вот Серафим Саровский стоял тысячи дней на камне.
Да.
Потому что сказал, что он настоятель монастыря.
Нет, нет. Значит, нам рассказывают о этом моменте жизни преподобного Серафима Саровского. Говорят, что он почувствовал состояние богооставленности некоторой. Вот. За что это было попущено, мы не знаем, вот от этого скрыто, но состояние такой опустошенности некоторой. Вот. И, значит, тысячу дней и ночей на камне, но я хочу просто обратить внимание, вот, потому что, знаете, он тысячу дней и ночей стоял на двух камнях. Один камень ночью у него был в лесу, а второй камень в келье, чтобы его подвига никто не видел, понимаете, да? Никто не видел его подвига. То есть это подвиг был очень такого смирения, глубокого смирения, понимаете, Боже, милости, будем мне грешным. Все, что он говорил в этот момент, понятно, да? Другого не произносил. То есть состояние, когда видите, может быть, если домыслить как-то и подумать на эту тему, то помните слова преподобного Силана Афонского, который говорит, скучая дух мой по тебе, Господи, слезно ищу тебя. Вот. Где ты, радость моя, там и много там он говорит, что. То есть получается, когда святой даже на короткое время испытал присутствие Божие, божественное присутствие, понимаете, и он потом лишается этого присутствия, то это вызывает большое очень сокрушение в сердце. Большое сокрушение. Вот. И поэтому вот это именно вот это состояние, как нам пишут толкователи некоторые, жития преподобного Серафима Саровского, оно заставило преподобного усилить подвиг свой. То есть, Боже, милостью будем мне греш. Школьные помыслы его мучили в этот момент, понимаете, там. Вот это состояние богооставленности некоторых. Но надо сказать, что мы не можем, не будем размышлять на тему, почему это Богом попущено, потому что вот возглас, помним, Господу на кресте, тоже, Боже, по что меня оставил Иси, да? Помните это же, по что меня оставил? То есть, это не связано с тем, что, когда некоторые еретики и современные там, они говорят о том, что в этот момент Божество Христа оставило, и в ад спустился, значит, первозданный Адам. Ничего подобного, понимаете, вот. Это просто, значит, вот Господь, просто, ну, конечно, сказать просто. Господь взял грехи мира все на себя в этот момент и должен был пережить все состояния практически, которые искушения, которые подвергается человек. В этот момент состояние богооставленности является самым страшным, может быть, состоянием из переживаемых человеком состояний. И поэтому это состояние Господь победил в себе, вот, победил в себе. Вот, и этим и потом, можно сказать, оправдывается его последнее слово на кресте, он говорит, совершилось. То есть все, что он должен был сделать для спасения человека, он сделал. А он был совсем не за что ему попускать было божественное наставление. Вот и если говорить, проводить какую-то аналогию с преподобным Силаном и с Господом на кресте, то вот преподобный Серафим был вынужден стоять на камне именно по этой вот причине, по этой причине. Не по какой-то там, что он на статье монастыря отказался быть. Ему, кстати, по-моему, я никогда не читал, что ему это предлагал кто-то. Вот. Потому что он практически уже иеромонашество даже оставил, ушел в пустыню, как он мог, значит, быть там. Вот. Вопросы, пожалуйста, еще. Вопросов не появилось никаких. Ну, хорошо. Так, ну тогда о чем мы с вами будем говорить сегодня? Вот. Ну, в прошлый раз мы затрагивали некоторые вопросы, связанные с современным миром. То есть до двух искушений говорили. О двух искушениях, которые сегодня подвергается человек, то есть как всегда, отношение к еретикам, будем так говорить, да, к ложным учениям, и отношение к миру как таковому. Но сегодня я пытался пример показать на преподобных, может так получилось, как они служили миру, как они относились, то есть они молитвенно помогали этому миру. И более того, даже не только молитвенно помогали, материально помогали своим единоверцам. И вот мы знаем и в жизни преподобного Антония Великого, и в жизни преподобного Феодосия Великого два момента, когда они, ну то есть не два там, у Антония два раза, а у Феодосия, наверное, один раз такой момент, что он оставляет пустыню. Для чего они оставляют пустыню? Для того, чтобы прийти в город. В случае, значит, с Антонием Великим это была Александрия. Вот, Александрия, потому что там надо было укрепить христиан во время гонений. Один раз Антонию Великому, а другой раз укрепить их против арианства, ереси. Феодосий Великий приходит уже в другой город, это, значит, приходит он в Иерусалим. Для чего он приходит? Уже единожды оставив пустыню, приходит для того, чтобы укрепить христиан тоже в борьбе против ереси, которые в этот момент появлялись. Савелианство, оно называлось, ересь Савелий и Втихия. То есть это были люди, которые, в принципе, отвергали вообще священство, отвергали таинство. И Феодосий Великий тогда пришел в Иерусалим, вышел в своей, значит, скудной одежде на ОМОН церковный и обличал еретиков и призывал христиан, значит, следовать за правильным учением, которое, значит, закреплено было на святых соборах. В это время, значит, надо сказать, что император тоже был, Анастасий, в то время он был уже подвержен этой ереси, и поэтому, как всегда, в этих случаях гнали, значит, этих людей. То есть, видите, в чем дело, что одним из важных условий вот, существования, я уже говорил, мира и церкви является молитва, а с другой стороны правильная вера. Вот об этом мы с вами уже говорили неоднократно. То есть не сегодняшнее какое-то мнение, что все веры спасительные, один Бог все равно, не мнение, а именно вот каждая строчка, понимаете, каждая строчка духовного, будем говорить, нашего завещания духовного, святыми отцами нам завещено в символе веры, отстояно на святых соборах, оно имеет великую ценность, понимаете, потому что церковь обрела эту истину, она не может ее утратить, если она утратит эту истину, это уже не будет церковь, не будет церковь правильно исповедующая, правильно верующего Христа. И поэтому только вот такие моменты вынуждали преподобных оставлять, значит, пустыню свою идти в мир. То есть вопрос весь идет о вере, понимаете, всегда. И все события, с какой бы точки зрения мы их не рассматривали, мировые события, значит, государственные события всякого рода, все идет от храма, все идет от храма, потому что храм это сердце, понимаете, вера, народ, это сердце вообще мира, будем говорить, любой храм. И если мы любое происходящее событие рассмотрим с этой точки зрения, с точки зрения духовной, вот, потому что ничего в мире просто не бывает не окрашенного духовным каким-то содержанием. Все вещи, происходящие в мире, они все духовные. Все вещи, как все, что с нами, все события нашей жизни, они тоже имеют духовное содержание, какой-то смысл духовный обязательно. И поэтому, когда мы с этой точки зрения будем смотреть на происходящие события, то мы поймем основу, понимаете, основу происходящего. Не то, что там две силы борются, все две силы, понимаете. Даже борьба-то их, можно сказать, неравноценная, потому что Бог это творец мира, и он, конечно, тварь такая вот, как, значит, вот падший дух, он, конечно, гораздо ниже, это творение. Но вот эта борьба добра и зла в этом мире, Духа Святаго и Духа Лести, как говорит, лестничная, то есть оно касается всех моментов нашей жизни, и нашей личной жизни, и личной жизни государства. И поэтому, знаете, когда мы с тревогой, может, многие вглядываются в будущее, вот тем более, что хватает на этот момент всяких пророчеств, всяких предсказаний и каких-то признаков, то, знаете, надо всегда помнить, что вот основные те моменты, о которых мы говорили, что главным является молитва и главным является связь с Богом. Понимаете? Пока это есть, пока сердце продолжает толкать, значит, кровь, которая божественная благодать сердца, сердце, значит, это церковь, до тех пор и будет жить все. Когда, значит, мы меняем приоритеты, будем так говорить, ну, то есть, что первое, что второстепенное, то есть, начинаем думать, да и мы в своей личной жизни, у нас тоже бывают такие моменты искушений очень сильных, мы ставим, значит, другие, в другую иерархию ставим, значит, наши ценности, то есть там вначале там не церковная, то есть не религиозная наша связь с Богом, а что-то другое, когда начинает появляться, тогда вслед за этим бывает очень сильная разруха внутренняя, понимаете, да? Очень сильная внутренняя разруха, которую надо сегодня переживают очень многие. Многие приходят со своим скорбным каким-то состоянием. И вот такую, как это, если эту мысль выразить словами, то можно сказать, вот я раньше какой-то другой был. То есть у меня какое-то и благоговение было, я вот в церковь-то приходил и радовался, и с людьми церковными любил общаться, и еще что-то. А сейчас вот у меня ревности никакой нет, себя заставить не могу ни к чему там, понимаете. Это, знаете, я просто случай вспомнил недавно с одним монахом там по телефону говорил, там, ну, это мой старый знакомый. Я говорю, как у тебя жизнь? Ну, он такой молодец. Он просто так, может, на себя это. Говорит, да знаешь, жизнь у меня очень странная. Вот. Не молюсь, говорит. Значит, понимаю, что молиться надо. Вот все плохо, говорит, и понимаю, молиться надо. А сам не молюсь, и понимаю, если буду молиться, будет лучше. А я все не молюсь и не молюсь. И что меня должно заставить, чтобы я еще молился, говорит, не знаю, понимаете. То есть, вот Вот это взгляд монашеский, понимаете? То есть есть основное, на чем все стоит, в принципе, основание и жизни нашей, и жизни общества, это молитва, понимаете? Вот. И надо сказать, что вот это вот состояние какой-то скудости, холода внутреннего, понимаете, вот, который, в принципе, мы сегодня касались этого вопроса, пережил и преподобный даже, Серафим Саровский пережил, понимаете, вот, вот это вот чувство холода внутреннего, опустошение какого-то, оно сегодня многих постигает. Ну, с одной стороны, знаете, это закономерно, потому что это имеет и механизмы эмоциональные какие-то, чисто психические механизмы. То есть это вначале новизна церковной жизни, это кажущаяся такой, знаете, защищенность некоторая, потому что ведь, смотрите, сколько опасностей, я вдруг приобрел себе такого могущественного, будем говорить, покровителя, Бога, понимаете, в своей жизни. То есть я буду ему молиться. И тем более первое наше прихождение в церковь, наши первые шаги, они сопровождают, это период как бы чудес, понимаете, да. Вот молится человек, кажется, ну Господь укрепляет через это. И вот там вот то происходит, эта проблема как-то решается, все закрывается. И понимаете, вот кажется, прям, ну радость человека распирает, что так у него сейчас все. А, ну, как Священное Писание говорит, время разбрасывать камни, время собирать камни тоже наступает. Это наступает период несколько иной, и когда уже, значит, не так все легко дается. Это ж надо трудом. Видите, а уже как-то вот и с другой стороны наступает успокоение какое-то, что я уже вроде вот уже все делаю. И что я могу еще сделать? Больше я ничего не могу сделать. Что вот только вот это делаю, и все. То есть мы приходим иногда, вот простите, иногда повторяюсь на наших занятиях, там приходим в состояние такого достаточности, как бы вот достаточности. То есть я вот достаточно вот молюсь, вот столько молюсь, храм посещаю, то есть уходит из нас желание подвига какого-то, внутреннего подвига. И поэтому вот очень часто, знаете, начинает потом это все несколько сползать, то есть ослабевать. Начинает сокращаться правило, которое в первый раз было, может быть, даже не от такого желания, а может быть, по горячности просто человек вот молился когда-то, горячо так молился, а потом вот 2-3 раза просьбы не выслушаны были, там, да может не 2-3, может быть, есть цельножизненные искушения, когда человек молится и молится, а все у него нисколько не лучше в отношениях, может быть, с близкими особенно. И как-то какая-то скудость наступает, и человек начинает думать, а что толку, что я там молюсь, понимаете, вот, почему так вот. Или какие-то очень серьезные вещи, почему вроде Господь не сделал. Но он ищет нашей пользы все равно, в любом случае, понимаете, вот. И у человека какое-то внутреннее такое, то он вроде как и молится все равно, а молится, а все равно вот Господь же указывает на признаки успешной молитвы. Он говорит, кто будет молиться, не размыслит сердце своем, то есть не будет смущаться, понимаете, да, размышлениями различного рода. То есть тот, значит, и получит. И поэтому получается иногда, что, знаете, конечно, на этом скудном пути Господь все равно укрепляет нас, если мы не отходим от молитвы. Если не отходим и стараемся вот усиливать свой подвиг преподобного Серафима Саровского. А с другой стороны, видите, какой-то наступает такой, ну вот, это было основное, как-то доминирующее такое, когда у человека вся жизнь была этим наполнена, понимаете, это было пик и вершина всего того, что составляет жизнь. А потом это, значит, стало уходить куда-то ниже, и что-то стало занимать равное положение с отношениями с Богом. Потом, значит, вообще как-то, знаете, мы вот в прошлый раз, может, говорили маленько о том, что это как культура, обряд порой, религиозные наши взгляды трактуются. А здесь тоже как вот, ну это да, это есть, это вот надо вроде бы, но это как-то, ну, есть же вещи, которые, без которых не обойтись, они, может, важнее, там надо вот бежать, суетиться, там делать и все прочее. Чем человек вот тут больше бегает и суетится, тем меньше он, значит, молится. Чем меньше он молится, тем больше он менее он успешен, понимаете, в своих делах. И получается, он входит тогда в замкнутый круг какой-то, замкнутый круг. Все, на каждом повороте этого круга теряет и теряет что-то из своего молитвенного состояния, теряет из своего религиозного какого-то мировоззрения. И чем больше бегает, так в этой беге может все совсем растерять, потерять, понимаете, да? Если он не будет, как святитель Игнатий Бринчин говорил, оазиса на пути его земной жизни, то есть он не будет останавливаться для того, чтобы стать в этот момент совершенно другим человеком, понимаете, да, другим человеком. Когда мы говорили о образе жизни наших предков, то там у них принцип распева, вот это мы всегда употребляем, то есть такой термин духовно-певческий, будем говорить, распев. То есть это вот церковная жизнь, она была построена по принципу как бы вот церковного песнопения. То есть там был другой способ совсем пения, другой способ записи, но это даже не главное. Сам ритм, богослужебный ритм, а службы были длинные, продолжительные, наши предки были люди терпеливые. И вот, значит, там вот сам принцип вот этот вот размеренной жизни, вот этой певучей жизни, он проходил во всю жизнь освещал, понимаете, да? Вот. А сейчас, когда человек вот по кругу по это бегает, как белка в колесе, понимаете, да, он вот этот ритм нервозный, значит, вот все, он хочет везде успеть и нигде не успевает, он уносит часто в церковную жизнь. И начинается такая вот эта внутренняя суета. А Феофан Затворник, он о чем говорит? Когда ты пересек границу мира и церкви, значит, вот в церковь вошел, все в ней должно быть размерено, все в ней должно быть слажено, все должно иметь ритм отличный от мира мирского, тогда он говорит, от ритма мирского. То есть там должен быть покой, тишина. И надо сказать, что мы уже об этом говорили, о внешнем, как важно внешнее. То есть получается, что человек, сходя в церковь, вот это всегда себя отдергиваем тоже, понимаете, вот. Это должно быть всегда вот благоговейно и правильно, как мы все делаем в церкви, понимаете, как мы встаем на домашнюю молитву, какая-то неспешность должна быть, понимаете, то есть, а то, знаете, я такую картину сам наблюдал. Человек, когда знает наизусть утреннюю молитву, он и бубнит, а сам мечется по квартире, и там что-то хватает, чтобы вот это не забыть, вот это сделать, понимаете, там, ну, а что ж ты, бедняжка, мучаешься-то так, понимаешь, вот ты бы встал на 20 минут раньше, на 25, правда же, да, и ты бы не мучился, ты бы спокойно помолился, задал бы себе, вошел в связь с Богом, значит, задал определенный ритм на этот день, и так бы шел себе. Знаете, когда нас вспоминают о современных вот старцах наших, вот, ну и духовника, будем говорить, лаврских там отцы вспоминают, они говорят, знаете, что интересно было поразительно в них, да, вот, Тихон Пелих был такой протерей, значит, вот, Шпиллер там еще был, да много там таких было духовников Троицкой Сергия Лавры. А, говорит, никогда не торопились. Вот никогда не торопились, понимаете, вот, ну, везде успевали, никогда не торопились. Ну, сейчас ритм жизни другой, конечно, но мы сами часто вносим вот эту нервозность в наш ритм. А для чего мы так торопимся-то? Потому что, знаете, получается, что у нас не хватает веры в этом случае. Потому что если бы у нас была вера, то есть явное представление о том, что Бог присутствует, значит, в нашей молитве, и Он везде есть, вот, и я когда молюсь, то получается, что я вхожу в связь с кем? С высшим надмирным существом, понимаете, ко любящим отцом моим, которым является Бог, понимаете, да? Если бы это было так, то бы мы дорожили этим общением, правда же? То есть, если бы у нас один момент срабатывал, понимаете, что мы бы чувствовали реальность предстояния нашего перед Богом, вера была бы, и мы бы дорожили общением с Богом, то мы бы серьезнее к этому относились, понимаете, вот, да? Но если говорить, значит, о нашем общении с нашими людьми дорогими, мы же не обязательно с ними говорим долго, понимаете, не обязательно говорим много, но позвонил там по телефону, что такой возьмем, значит, образ. 2-3 слова, но как они сказаны, понимаете, какое расположение, там все же по-другому, понимаете, да? И поэтому вот механизированность молитвы нашей, будем говорить, механичность ее, вот, она нас самих всего лишает, понимаете, вот. Святые отцы говорили, что как утром помолимся, так и день пройдет. Мы об этом уже говорили когда-то с вами. То есть получается, что вот мы сами задаем себе ритм жизни, сами задаем себе, и потом совершенно опустошенный порой человек становится. С чего начать, значит, в этом случае возрождение наше? Это просто хочу, может быть, напомнить и снова сказать, что перестать суетиться в моменты богослужебные. Вот видите, даже вот порой, значит, люди молятся перед едой, да, перед едой молятся. Ну так, ну что, сколько молятся, кто сколько молится перед едой? Ну, две молитвы в основном читаем. Мы же не подвижники древние, как в древнем Петерике пишется, два брата встретились, значит, решили помолиться перед едой. Вот стали молиться, ведь как дорожили люди богообщением. Один псалтырь наизусть прочитал, другой одно из Евангелия, понимаете, вот. И утром они разошлись, так и не поевши, понимаете, вот. Я думаю, мы так не молимся. Я про что, про другое маленькое хочу сказать, что коротенькое, вот совсем, вот минуточка там, да, перед едой молимся, минута, наверное, вот. И в это время все равно кто-то там за ложками тянется, вилки раскладывает, понимаешь, боится опоздать или что-то там смотрит, что там есть, слюна горючая течет. Вот. И поэтому получается, знаете, вот мысли это все равно опять раз и сюда, в пищу и питье, а не туда, понимаете. Поэтому вот исправляя несколько внешнее наше поведение, будем стремиться к тому, чтобы исправить внутреннее. И это, знаете, очень связано. Ведь смотрите, когда мы смотрим на образ Христа, вот, евангельский образ Христа, мы видим, что Он окружен народом, понимаете, или малым количеством, можно сказать, учеников иногда, но всегда в гуще народа, да, а то еще там столько же найдет этих всех больных, и там, видите, как вот огромное, 5 тысяч, там 7 тысяч народов, понимаете, за ним там читает Евангелие, свидетельствует об этом. А Господь удаляется в пустыню для молитвы, удаляется в пустыню, и телом своим тоже участвует в молитве, и преклоняет колено там, и молится, то есть тело его, значит, скорбит, понимаете, к Отцу обращается. Поэтому вот внешнее наше действие, церковный ритм, церковный, значит, такой, они не должны обмельчаться, они должны быть суетными, вот, поспешными, там еще какими-то. Как, знаете, по-моему, преподобный Лаврентий Черниговский, он говорил, что вот самое такое безверное состояние, это вот он касался последних, он говорит, гнать будут службу, то есть вот так быстро-быстро там читать что-то, петь там, все прочее, знаете, вот. Этот момент уже церковь переживала когда-то, ну, когда она переживала этот момент? Во времена, вот, допустим, патриарха Никона, скажем, да, даже раньше него. Он вводил одноголосие, что это говорится? Вводил не в Новгороде, и когда был митрополитом, вводил одноголосие. Что такое одноголосие? Это не тип пения, который, значит, сейчас мы знаем, там, одноголосие, то есть есть партисное пение, там, разложение его на голоса, а есть только одноголосие. Нет. А знаете, наши предки столько набрали для себя вот того, что они должны были выполнить в церкви, что в этот момент одни читали псалты, другие что-то пели, третьи там, ну то есть получалась такая мешанина, понимаете, вот все каждый все время что-то, все наложения такие были. И поэтому, чтобы служба стала стройной, вот именно нужно было, чтобы человек слышал службу, то есть чтобы он в ней участвовал. И поэтому за счет некоторых сокращений, может быть, пришлось это делать. Потому что я говорю, что не время общения, а качество, оно важно, понимаете, да? Вот поэтому такое вот нам повышение качества нашей молитвы. По-сектантски звучит, помоги, Господи. Ну, как-то хочу так сказать. Вот, поэтому и часто вот это, то есть от неблагоговения, от поспешности, от, значит, нарушения устава, нарушения. Вот простое нарушение устава, оно всегда выражается. Ну, допустим, там, ну, может быть, это или кого-то так вот, муж с женой не потерпели, там пост нарушили, понимаете, да? И потом ссорятся, там, будь здоров, как до конца поста, понимаете, еще и праздник прихватит, понимаете, вот. или еще что-нибудь такое случится, понимаете, вот нарушение уставных каких-то вещей, она обязательно выражается, потому что это, когда мы нарушаем, значит, это же закон не потому, что святые над нами издевались, вот, как бы говорить, можно так сказать, придумали, значит, канонические правила жизни, значит, церковные и все прочее. Это удобная такая ограда, понимаете, удобная. То есть в ней, если ты живешь в ней, то там все гармонично и правильно у тебя развивается. Если ты нарушаешь где-то там, то подкопал, то там, вот, через этот подкоп-то кто налезли-то? Налезли эти враги, вот, да и давай там всех там, вот, сами запустили. И поэтому вот эти вот наши вот все церковные установления, правила церковные, ну они, конечно, есть неудобные к исполнению, но их, если мы их исполняем, то они лучшие, нам лучше от этого бывает. Что мы в послушании, тогда мы христиане, тогда мы, значит, живем как положено. И чем больше мы, значит, вот нарушаем чего-то, Господи, помоги нам всем не нарушать. То есть вот и получается больше всего оскудеваем и больше всего мучаемся. Мучаемся. Вот, поэтому вот о чем говорим, о том, что надо как-то наблюдать за собой, потому что вот эта вот современная какая-то опустошенность или там постоянно там поиски, все время, видите, вот как-то все вроде все не то, все не то, вот это причастился не то, вот это вот как-то не то, вот это все там не то, ведь совесть-то обличает, а что не то, сам не пойму, понимаешь, а вот это вот стало какое-то неблагоговение, вот, и так получилось. Ну, как мы говорили о крещенской воде, что уже, значит, там в течение дня мы уже не потребляем ее. А завтра нам уже не будем потом потреблять ее. Вот, новорожденного, который не крещен, умывать святой водой. Ну, если в крещении даже животных кропим, то, наверное, новорожденного тоже можно, чем он хуже-то. Вот. Умыть его или покропить водой, правда же, да? Вот. Ну, а сделать, конечно, возможность, чтобы его и покрестить потом, вот, с Божьей помощью. Так, вопросы, пожалуйста, какие?
Руки исходят, понимаете, если молитва не идет, вот прочитал в литературе, что добрые дела, труд, там, семья тоже малая, это тоже молитва, но руки не как-то.
Не, ну, значит, как мы уже останавливались на этом и говорили, то есть два вида у нас есть деятельности нашей. Одна созерцательная, а другая деятельная жизнь, да? К созерцательной жизни относится молитва, относится, значит, вот богомыслие, когда мы Священное Писание читаем. И, а вот эта деятельная жизнь, крестоношение, она огромная, занимает, значит, вот пространство. И надо сказать, что без первой, второй не бывает, потому что святые как нам говорят, что ты, не взойдя на крест, не можешь помышлять о силе креста. То есть созерцательная жизнь, вот как святые обличая говорили, некоторые ее легкостью прельстившись, значит, вот избрали основное ее для себя. То есть, чтобы молиться и мыслить, но от своих, значит, скорбных вот этих обстоятельств жизни не исправляют и не несут. И поэтому без этого молитвы быть не может. Если человек вот в жизни своей не будет поступать по-христиански, в этом случае он, значит, молитвы, никакого успеха в молитве не будет. Вот, так, правильно? Вот даже вот святые нам как говорили, если ты первую свою молитву об обидчиках не скажешь, то молитва твоя пустая будет. То есть, потому исходя из слов Священного Писания, что молитва злопамятного посев на камне, да? Вот. То есть, получается так, что если ты труд не прилагаешь к тому, чтобы, значит, жить по-христиански, то молитвы-то, конечно, не будет никакой. Вот. И правильное совершенно замечание, что если молитва не идет, надо, значит, в жизни что-то деятельное свои исправить. Вот. То есть, значит, где-то есть там какие-то угловатости, шероховатости с людьми. Вот. Или получается, значит, за счет кого-то пытаюсь что-то сделать там, то есть не имею к нему сострадания, милосердия. Или, значит, вот, уклоняюсь где-то от своих обязанностей по другой причине. Вот. Или, значит, просто лень. или не хочу, или еще что-нибудь. Вот. Как батюшка мне один говорил, когда потерпишь вот кого-то, да не поспишь, да что-нибудь еще сделаешь, я говорю, добро, тогда и молитва будет. А когда это, значит, не будет, то и молитвы не будет. То есть нельзя молиться таким вот человеку, когда вот там, это, знаете, вот один из, забыл, писателей каких-то наших духовных, он описывает состояние, что он там где-то там был в ссылке, по-моему, и там приближался праздник, и он там книжки свои, какие у него были, разложил, и думал, сейчас я вот совершу молитву, значит, праздничную, и так у меня будет все хорошо. И к нему кто-то постучал в дверь, там пришел к нему, а он пожалел свою там будущую службу, которую он хотел, предполагал, значит, совершить, и каким-то образом этого человека, в общем, ну, куда-то послал, там, в другое место, вот. И потом встал, он говорит, я не помню такой пустоты, какая у меня была во время. То есть у него ничего, он ничего не получил, чего ожидал, что он планировал, понимаете, что все условия, кажется, были для того, чтобы. А вот нарушил, значит, что-то в этом тонком механизме наших взаимоотношений с Богом, вот, и с нашей совестью, и все, и уже, значит, ничего не получилось в итоге. Это всегда так. Знаете, вот когда читаем дневник Феодосия Карольского, может, я долго на этом останавливаюсь, вот Феодосия Карольского, она там непрестанно молитесь, книжечка так называется, там дневник просто, он пишет, вот с келеником они живут, они не молитвой Иисусовой занимались непрестанно на Афоне. На Кароле, это Кароле, там это слава, значит, Афона, это скала такая. И вот, и там они подвязались. Вот, и он смаленько с братом какое-то неудовольствие, вот, который в келье с ним живет, решил там слово какое-то, и что он пишет, он молитва не идет, имел неудовольствие на брата, поэтому, значит, вот, значит, все молитва у меня не идет. Вот, знаете, вот как и так вот, это очень важно. Вот эти все наши внутренние состояния, потому что они мешают общению с Богом. Вот. Что преступник, он не может же так вот обращаться так же, как не преступник, так, да? Вот. Не иметь себя законно какого-то, законным гражданином чувствовать. И мы, когда приступаем к закон божественный, тоже так же вот преступники, да и все. Вот. Но более, знаете, иногда бывает, что этап такой в жизни наступает, что человек первый раз испугался приступить что-то, а потом уже и в привычку приступать становится, понимаете, вот. И все больше и больше может запутываться. Вот. Один раз приступил, второй раз приступил, третий раз, потом привычка образовалась, а потом уже раб этой становится греховной своей привычки, уже вылезти не может порой. Видите, как вот. Поэтому надо сразу спохватываться с Божьей помощью. Что некоторые относятся так к исповеди, и они говорят, что ну что ж идти-то сейчас, пока я еще не исправился, там, да я вот когда исправлюсь маленько, да это не может такого быть, не исправишься никогда. Потому что, знаете, грех что такое, святые говорят, это уголь, который держим на ладошке. Вот, уголь, который держим на ладошке. То есть от него надо избавляться. А с другой стороны, легкомысленная исповедь, бы желание исправляться, она тоже ничего не дает. Но пришел человек, опять же, вот так вот, знаете, механически шел мимо, да дай, думать, зайду. Зашел, это, там вроде механически покаялся, так, без прочувствования, без, значит, вот желания, главное, бороться с грехом. И тоже как так вот, и потом это в привычку, такой тип исповедования вошел, и ходит, и ничего не получает, а все ходит и ходит, и так и неутешенно остается, понимаете, вот, да? То есть, с одной стороны, медлить с исповедью нельзя, а с другой стороны, исповедь только тогда исповедь, когда человек желает исправиться, то есть у него есть желание бороться с грехом, только тогда это исповедь. Вот. Помоги нам, Господи, всем. Вопросы, пожалуйста, еще если есть.
Да?
Вот,
возможность спастись есть только у христиан, а также можно из другой веры, и вообще не верить.
Ну, знаете, когда вот такие вопросы ставят, вот, то на них порой нет ясного ответа, понимаете, да? Но есть на ясный ответ и есть у святых. Да, посвятитель Игнатий Брянчинов пишет, вот его труд есть такой специальный, о невозможности спасения отступников и еретиков, называется. То есть там ясно определенно говорится, вот, вот почему? Потому что ересь есть богохульство, неправильное отношение к Богу и все прочее. С другой стороны, знаете, вот когда Макарий Великий, вот память мы будем вспоминать, он шел по пустыне, наступил там на череп языческого жреца, а преподобный Макарий имел, значит, такую любовь, что молился вообще за всех. Никто из нас не дерзает так хорошо, ладно, за всех молиться там тяжело. И вот он спросил, имея такую возможность, спросил у этого, ты кто? Он говорит, я языческий жрец. А где ты находишься, спросил его участь. Он говорит, ну я там вместе темным нахожусь, конечно. Вот. Но когда ты молишься за нас, нам несколько лучше, мы начинаем друг друга видеть. Ведь, знаете, вот, чем там плохо, что там еще же люди в одиночку все как бы страдают, аж никого не видно, понимаете, темнота. Вот, а тут вроде ясно начинает хоть чуть-чуть видеть. А он спросил, ну, он говорит, ну, а христиане, которые не понесли своего христианского, они ниже нас. Понимаете, то есть получается, что один Господь знает, вот когда вот святителю Филарету тоже обращались Дроздов с такими вопросами, а тогда время это было такое, знаете, ему приходилось быть политиком, так вот, и спрашивали его, а что, вот только православные спасутся? Он говорит, не знаю, как остальные, а мне без православия не спастись. Вот, то есть тогда же вот эти лютеранские всякие там веяния, там католики, там кого только не было в тот момент на Руси. И поэтому он так и говорил. Вот, по другое дело, знаете, что я даже вот уважаемых мной, вот, значит, читаю, значит, там иногда, вот, профессор Осипова того же, вот, значит, когда основное богословие читаешь, там все так очень серьезно, основательно построено, а, значит, иногда возьмешь труд, там вроде как все спасутся, говорится, понимаете, да? Вот. Это неправильно. Почему? Потому что мы говорим, что мы должны дорожить священным преданием, то есть и священной нашим, значит, символом веры мы должны дорожить, понимаете, и всеми вселенскими соборами тем более, потому что это мнение, как, которое святые отцы говорят, изволилось Духу Святому и нам. Это оригеновая ересь, которая была давно осуждена о том, что там все спасутся независимо от чего. Мы уже об этом когда-то с вами основательно говорим. Вот. И поэтому, знаете, как-то мы давно уже в Новосибирске, там у нас пастырско-богословские курсы такие были, спрашивали там одного из видных таких вот проповедников, отца Бориса Пивоварова, по-моему, его. Там кто-то его спрашивал, а как там в раю, как раю? Он говорит, да, знаете, для нас это не актуально, нам главное спастись. Понятно, да? Вот. А как там, что там остальные? Господь знает и любит всех, понимаете, и как они там будут, мы не знаем. Понятно, это для нас скрыто. Вот мы знаем, что православие, и потом, знаете, Христос в Евангелии же говорит, никто не придет к Отцу, только во мною. То есть только через Христа, правда же, да? Поэтому и нельзя нам размыто как-то относиться и не думать, что мы больше любви имеем, чем Господь имеет к нам, понимаете, ко всем человекам, которые являются Его творением. Вот, которые являются Его творением. И говорим, что такие искушения были не у разных людей. Вот архимандрита Сафрония Сахарова тоже такая мысль была, о том, что он молится за весь мир, а Господь-то, понимаете, да, если Господь явился, ему сказал, ты за них распялся. То есть он же все сделал, всем дает возможность, значит, человеку, каждому спастись. Один суд Божий, другой суд человеческий, мы вот на себя это право судить не будем брать, хорошо? Потому что мы имеем мнение святых, духовных отцов, осужденный, значит, вот этот был Ориген со своей ересью, что, значит, там все спасутся. Святитель Игнатий Брянчинов говорит, что еретики не спасутся, вот. А святитель Филарет говорит, что мне не спастись без православия. Давайте этим вот вооружимся и будем так действовать. Вот.
Матушка, вот есть разные мнения, как готовиться к причастию. Кто говорит, что вот можно рыбу кушать, когда нет поста, а кто говорит, что ну, не нужно рыбу кушать.
мера поста, мера совести каждого. Об этом мы говорили. И мера совести его духовника, как он благословляет. Понятно, да? Потому что человеку сейчас надо подходить индивидуально, он порой одного на одни сухари посадить, он еще здоровее будет, чем был, понимаете, вот. А другого, значит, и вообще ничего ему нельзя сокращать, понятно, да, поэтому тут мера совести каждого, мера совести духовника, как он скажет, вот. Ну, конечно, хорошо так попостовать хорошенько, потом причаститься и помереть, вот, но я просто... Но бывает иногда, что это на самом деле можно приравнять к самоубийству, когда человек там начинает уж очень сильно к тебе относиться. Я помню смерть одной женщины у нас в приходе, она то, что там, хотя имела благословение такое, а в пост там что-то себе, я не знаю, может это послужило, я не буду говорить конкретно, не знаю, может быть это послужило причиной обострения ее на сахарный диабет, и вот этой болезни не было. Вот. Поэтому так вот нужно поступать разумно, понятно? Разумно поступать в отношении этого. А так, значит, по уставу, если взять, то когда, значит, нет поста, и кроме среды и пятницы, там вот я во всяком случае отцов знаю, там рыбу у них едят. В четверг, там, или во вторник, или когда, готовясь к причастию.